Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из палестинского патерика, из архива нашей радиопрограммы в рубрике Александра Никифоровой «Тихая моя Родина» рассказ об истории и достопримечательностях города Калуги. Далее рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом благоверном князе Давмонте Псковском. И в завершение нашей передачи в авторской рубрике композитора Ивана Вишневского «Высокая нота» рассказ об опере «Псковитянка» Николая Андреевича Римского-Корсакова.
Палестинский патерик. Рукописи обители святого Саввы Священного, переведенные из греческого святителем Феофаном Затворником. Поучительное слово великого некоего старца к ученику своему. «Восстав ото сна, прежде всякого слова, прославив Бога, и скажи, благодарю Тебя, Господи, что Ты презрел беззаконие мои и не предал меня смерти, но по человеколюбию своему восставил меня содра. Подай же мне благодать и силу всегда славить Всесвятое имя Твое, и благослови в час сей начать Тебе песни и псалмы. И что восприимет в себя ум утром, то как жернов и будет молоть весь день, пшеница ли то добрых мыслей или плевелы порочных помыслов. Отходя ко сну, вспоминая о гробе, говоря в себе, встану ли завтра, и молись перед сном прилежно. Если увидишь во сне образы жен, молись, чтобы Господь избавил тебя от воспоминания о них днем, ибо это смерть и пагуба души. Внимай себе, и не держи в мыслях ничего нечистого, стоишь ли, или сидишь, или ходишь. Не вспоминай ни о какой женщине, хотя бы она была святая, но поревнуй лучше о том, чтобы имя Иисус Христова и память о смерти всегда пребывали в сердце твоем. И это сохранит тебя от всякого сатанинского мечтания. Когда помысел днем или ночью скажет тебе «встань и помолись», знай, что это говорит тебе ангел твой хранитель. Если встанешь, то он будет стоять с тобой и молиться вместе, отгоняя от тебя демонов, которые будут зато скрежетать на тебя зубами. Если же не послушаешь его и поленишься встать, то он отступит от тебя, и ты впадешь в руки врагов своих. Когда делаешь какое дело вместе с братьями, не показывай им, что ты работаешь больше их, хотя бы и было так, ибо иначе погубишь награду свою. Когда сидишь за рукоделием, и придет час молитвы твоей, не говори «кончу вот это немного, и тогда встану», но бодренно вставай каждый час и воздавай Богу долг молитвы твоей. Иначе, мало-помалу, привыкнешь не родить о молитве, и душа твоя опустеет от того. Если смущают тебя злые помыслы, не скрывай их, но тотчас выскажи их и обличи. Ибо чем долее человек скрывает помыслы свои, тем более они размножаются и крепнут. Как змий, выгнанный наружу из норы, спешит бегством спастись от взора преследователей, так и злые помыслы Когда их исповедуют и открывают, тотчас исчезают из сердца и памяти, и как червь, кроющийся внутри дерева, точит дерево, так и злой помысел снедает сердце, пока его скрывают в нем. Открывающий свои помыслы тотчас врачуется, а скрывающий их одержим гордостью. Идя исповедовать помысел отцу своему или спросить его о чем, помолись прежде в сердце своем и скажи: «Господи, что угодно тебе, вложи то в уста отцу моему, чтобы он сказал мне то, ибо я, как от уст твоих, приемлю слово его. Утверди его, Господи, в истине твоей, чтобы мне всегда слышать от него святую волю твою. И потом храни верно и со страхом, что он тебе скажет. Если попросит тебя кто помолиться о нем, скажи так: Бог молитвами святых отцов наших да помилует и тебя, брат, и меня, как ему угодно. Если придет к тебе тот, о ком ты слышал, что он поносил тебя и злословил, не обнаруживай пред ним, что ты узнал о том, но будь радушен к нему, и обращайся к нему с светлым лицом, чтобы и самому тебе возыметь дерзновение пред Богом в молитве. Если случится тебе обремениться пищей, возьмись за какой-нибудь телесный труд, а не ложись спать, чтобы не оскверниться нечистыми мечтаниями. Будь добрым борцом против дьявола, и с какой стороны он нападет на тебя, стой и ты, отвечай ему. То есть, если он победит тебя многоедением, ты бори его бдением. Если он борет тебя сном, ты тесни его телесным трудом. Если борет тебя тщеславие, сделай пред людьми какое-нибудь неодобрительное, но не грешное дело, или прими какой-нибудь сомнительный вид, чтобы о тебе стали говорить не с честью, ибо знай, что ничто так не сокрушает дьявола, как когда кто от всего сердца ищет смирение и уничижение».
Избранные главы из «Палестинского патерика» читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
Дорогие наши слушатели, сегодня мы вновь в Калуге. Об ее истории и достопримечательностях продолжает свой рассказ Марина Алексеевна Ефименкова, заведующая отделом литературы по искусству Калужской областной детской библиотеки.
Вы говорили о том, что сейчас думаете о статье или книге о том, как относились к Калуге, калужане и гости Калуги. Какой образ Калуги возникает в их воспоминаниях, в их мемуарах, в их записках?
Как раз калужане очень любят Калугу. Вот они так ее любят, что такое ощущение, что кроме Калуги нет других городов. Вот она как планета. Нет Москвы, нет Петербурга, нет каких-то традиций. А есть только калужская земля. На мой взгляд, одна из самых красивых земель русских. Очень удобных. Наверное, потому что калужане здесь вот так вот себя уютно чувствуют. Но то ли это связано с обособленностью калужских семейств, то ли это связано все-таки с тем, что в советское время деревни входили в состав города, я не знаю, с чем это связано. Но, начиная с XIX века, можно отследить. Скажем, Смирнова Рассет очень не любила калужское общество. Таких примеров можно набрать достаточно много, но я хочу обратить внимание на такую удивительную загадку калужскую. Здесь много загадок, на самом деле. Одна из них такова. Геологи, когда мы слушаем их доклады на краеведческих конференциях, они говорят, что там внутри кратер некий, и Калуга как бы в каких-то газообразных таких вот соединениях плавает. Не случайно ведь наша Земля притягивала к себе великих космистов. Константин Эдуардович Циолковский, он же очень комфортно себя чувствовал в этом городе, хотя...
Он тоже калужанин.
Нет, он не калужанин, он родился не в Калуге, он учительствовал в Боровске долгое время, потом женился там на дочери священника, приехал к нам в Калугу и уже обретался здесь у нас и преподавал везде, где мог, поскольку семью надо кормить было. И надо сказать, что до сих пор в Калуге живы бабулечки, которые учились еще у Константина Эдуардовича. Однажды директор музея Клементовской мне рассказывала, что вот у меня есть знакомая бабушка, которая говорила, у нас в гимназическом классе было не принято отвечать плохо Циолковскому, потому что девочки знали, что он глухой, ему трудно вообще выслушивать бормотание особенно слабых учениц, и все считали своим долгом хотя бы на три, но ему ответить. Двоек и колов он не ставил, хотя иногда мог в качестве педагогического приема так немножко припугнуть барышню. Барышни уже все это знали, кидались на парту, закрывались ручками, рыдали, после чего он говорил: «Ну хорошо, хорошо, ну что же вы, и не такие умы, бились над этими проблемами, ну что же вы, барышня, да успокойтесь, четыре!» В конце концов, из вот этой единицы получалась четверка, чего, в общем-то, нерадивая ученица добивалась. Еще была традиция, если все-таки была неудовлетворительная оценка, девочки потом говорили вот этой двоечнице: «Как ты могла? Как ты могла так ответить Константину Эдуардовичу?»
Кроме Циолковского, какие известные всей России имена связаны с Калугой?
Ну, если закончить космическую тему, то, конечно, Александр Леонидович Чижевский, и поэт, и философ, и космист. И, несмотря на чудовищную разницу в возрасте, они дружили с Циолковским. То есть вот с космистами мы закончили. Потом декабристы, место ссылки декабристов после амнистии 1856 года. Они, несомненно, государственные преступники, которые пошли против существующего режима, но они все раскаялись. Оболенский, который заменил диктатора Трубецкого, первое, что сделал в Петропавловской крепости, он принес покаяние. Он не рассчитывал на то, что царь его помилует. И тем не менее, ведь царь им всем даровал жизнь, за исключением уж таким, с его точки зрения, тем несчастным пятерым, которые были казнены. Остальным он даровал жизнь. Оболенский почил у нас... И лежит он на Пятницком кладбище. По сути дела, человек, который руководил декабрьским вооруженным восстанием в 1825 году. Затем Свистунов и, наконец, загадочный Гавриил Ботеньков. Три декабриста, вот таких вот ярких декабриста, после амнистии им было не разрешено жить ни в Питере, ни в Москве, и они осели у нас в Калуге. Потом у нас были очень интересные усадьбы. Из них вот я бы сейчас выделила три. В Тарусском уезде Троицкая, где Елизавета Романовна Воронцова-Дашкова. Затем Осоргины в Кольцове. Радищев в Немцове, тоже мы его очень так почитаем. И это известный русский писатель. И полотняный завод, конечно же, с Натальей Николаевной Гончаровой и с Александром Сергеевичем, которые трижды, как известно, посетил полотняный завод. Вообще, калужские усадьбы чрезвычайно интересны, очень сильно разрушены. Я помню, первый был заезд журналистов, просто они проезжали по калужским вот этим усадьбам. Ужасный был репортаж, потому что до такой степени разрушенные гнезда были. Сейчас более-менее хотя бы стали на них обращать внимание. Появился фонд «Возрождение русской усадьбы». И у нас появились две прекрасные книги Виталия Гороховатского, который отснял вот это все. То есть жизнь какая-то затеплилась, появилась надежда, что все-таки они будут отреставрированы и приведены в порядок.
Марина Алексеевна, вы сказали, что приехали в Калугу уже после окончания школы. Вы помните ваши первые впечатления от Калуги, от самого города, и насколько оно изменялось за годы жизни в Калуге и за годы ваших краеведческих исследований?
Нисколько не изменилось. Детское впечатление было такое: залитый солнцем парк. Я еще тогда не знала, что это территория Калужского Кремля. Мягкие солнечные блики. Вот почему-то детство у меня такое, очень счастливое, залитое солнцем, и именно Калуга. И самый любимый сон у меня был в детстве. Мы жили в Караганде, это северный Казахстан, и жили там очень весело, дружно, потому что, ну, это уникальное совершенно место, северный Казахстан. Люди очень подвижные, очень инициативные и так далее. Но сон был такой: я бегу к двери и понимаю, что приехали калужские дедушка и бабушка. И вот он постоянно мне снился. Потом первое впечатление было буквально потрясение от краеведческого музея. Потрясение было, потому что я увидела картинку, на которой было написано «Марина Мнишек, 17 век». А мама у меня в детстве играла Марину Мнишек в «Борисе Годунове» в сцене у фонтана. И причем мама играла так, что руководитель кружка говорила, что «я тебя обязательно отвезу к Тарасовой в Москву, нужно тебя посмотреть, ты необыкновенная девочка». А мама была для меня всегда богиней, и когда я увидела Марину, для меня это было что-то. И я даже понятия не имела, что пройдут десятилетия, и я начну заниматься Мариной Мнишек. И при всем при том, что Марина абсолютно одиозный персонаж русской истории, я не то что ее люблю, и, конечно, ею не горжусь, и, конечно, понимаю всю негативную сторону этого персонажа, но она меня потрясает. И она вот в этой компании, наверное, приятно себя чувствовать, потому что она в свое время потрясала Александра Сергеевича Пушкина, когда он поднял документы, а уже были какие-то наброски к Борису Годунову. У него есть такая запись: «Я специально влюбил Дмитрия в Марину, чтобы показать ее необыкновенный характер». И когда читаешь сцену у фонтана, то все время вот этот лейтмотив. Дмитрий там поет: «Люблю, люблю, голубка моя, там то сё». А она: «Дмитрий, немедли, Дмитрий в Москву, Дмитрий, время идет». То есть вот такое уникальное существо. Но сколько же она понесла за свое честолюбие, за свое такое непомерное тщеславие? Сколько она пережила? Это пережить вот этот позор, по сути дела, ее по Волге везли какое-то удивительное количество стрельцов, одну закованную женщину с младенцем охраняли. Потом смерть сына четырехлетнего, повесили мальчишечку этого Ванечку, чтобы варенка не было на Руси. И ее загадочная смерть. Чего только не говорят. В Коломне говорят, что в Маринкину башню, вот есть до сих пор эта Маринкина башня, ее там замуровали. Кто-то, официальная версия, умерла сама с тоски по своей воле. Ну вот, тем не менее, в Калуге она была. И когда весть о том, что убит Лжедмитрий, до нее дошла, она понимала, чем грозит для нее эта смерть. Ну и, наверное, чисто по-человечески она все-таки была привязана к своему второму мужу, потому что реакция была такая, что она выскочила, металась по острогу с факелом, кричала: «Царя вашего убили, вы спите». И стрельцы, поднявшись, перебили всю татарскую слободу, всю, вплоть до младенцев. И вот предание говорит, что у нас часовня была недалеко. И даже калужские краеведы некоторые склоняются к тому, что всю эту татарскую слободу захоронили возле Покровской церкви. Но мы так думаем, что это было, может быть, даже и не так, потому что очень много убитых было в смутное время в Калуге.
То есть для вас Калуга – это бабушка, дедушка, Марина Мнишек, еще что-то?
Марина Мнишек, солнце, уют, покой, запах булочной, которая Афончиковская. Что можно посетить в Калуге? Конечно, прежде всего посмотреть, потому что старый центр – это памятник классицизму русскому под открытым небом, по сути дела. Ансамбль присутственных мест в провинциальном губернском городе сохранился только в Калуге. То есть смотрим вот старый центр. Смотрим с площади Старый Торг на Гостиный двор. Нет такого гостиного двора ни в одном русском городе. Он вам может понравиться, он вам может не понравиться, но то, что это единственный такого вида гостиный двор, это совершенно точно. Затем каменный мост через Березуевский овраг. Это единственный римский виадук в России. В Москве есть Ростокинский виадук, он совсем другой. Наш интереснее, так будем говорить. Дело в том, что Березуевский овраг, он, на самом деле, он очень глубокий, очень длинный. Он проходит через территорию рынка. Он закругляется там на центральной улице Кирова и идет к храму Жон Мироносицы. Где-то там вот его завершение. Поэтому он очень сильно засыпан. Но это овраг, он разрушается. И его невозможно было перекрыть обыкновенным мостом. И поэтому понадобилась такая сложная конструкция с 15 опор. Все это было очень мощно, очень впечатляюще при Петре Никитине поставленное. Кстати, Петр Никитин, который был одно время главным архитектором Москвы. О нем сейчас написана замечательная книга нашего искусствоведа калужского Владимира Михайловича Обухова. Эта книга выпущена издательством «Фридгельм». И уникальный совершенно архитектор российский. Из музеев, конечно, краеведческий, который находится на территории усадьбы Кологривовых-Золотаревых. Конечно, художественный, который находится в усадьбе Билибиных. Есть у нас, так скажем, более мелкие музеи, скажем, Дом мастеров, который познакомит вас с ремеслами Калужской губернии. У него второе название – музей ремесел и народного искусства Калужской губернии. Я не стала называть музей космонавтики, который переживает обновление, он интересный, дом-музей Циолковского, в силу того, что Калуга, как колыбель космонавтики, известна этими музеями. Для любителя старины, конечно, прогулка по центру, кафедральный Троицкий собор на территории парка культуры и отдыха. Эта территория как раз в точности осталась от территории Калужского Кремля. Недалеко от него храм Покрова Пресвятой Богородицы и через каменный мост Георгиевский храм. Три храма, которые хорошо бы посетить в первое путешествие по Калуге.
подошла к концу вторая передача о Калуге. Об истории города и его достопримечательностях вам рассказывала Марина Алексеевна Ефименкова, заведующая отделом литературы по искусству Калужской областной детской библиотеки. В музыкальном оформлении передачи звучала музыка Бородина, Мусоргского, композиция Ярославна в исполнении ансамбля русских народных инструментов «Золотые купола». Передачу подготовила Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте повествование о чудотворной иконе Калужской Богоматери.
В эфире программа «Благовещение».
Благоверный князь Давмонт Псковский. Святой благоверный князь Давмонт Псковский, князь Нальшинайский, был родом из Литвы, сначала ревностно исповедовал язычество. В 1265 году, спасаясь от междоусобиц литовских князей, был вынужден бежать из Литвы и с 300 литовскими семьями пришел во Псков. Псковская земля стала его второй родиной. Здесь, по выражению летописца, дохнула на него благодать Божия, когда со всей своей свитой он принял святое крещение с именем Тимофей и сподобился великих даров от Господа. Уже через год за доблесть и истинно христианские добродетели псковичи избрали его своим князем. В течение 33 лет он управлял городом и был единственным князем за всю историю Пскова, который сумел так долго прожить в мире и согласии с Псковским вечем. Он был справедлив и строго следил за правосудием других, щедро творил милостыню, принимая нищих и странников, благоговейно чтил церковные праздники, покровительствовал храмам и монастырям и сам основал обитель в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Через брак с дочерью великого князя Дмитрия, внучкой святого благоверного князя Александра Невского, он породнился с русским великокняжеским родом. Князь Давмонт, как и святой Александр Невский, был славным защитником русской земли. Основная заслуга благоверного князя Давмонта как полководца и государственного деятеля состоит в том, что в течение многих лет он надежно защищал северо-западную границу русского государства от неприятельских нападений. В 1268 году князь Давмонт был одним из героев исторической битвы при Раковоре, где русская рать одержала победу над датскими и немецкими войсками. Перед каждой битвой святой Давмонт приходил в храм, полагал свой меч к подножию святого престола и принимал благословение духовника, который припоясывал ему меч. Святой Давмонт сделал Псковскую крепость неприступной. В память о славном защитнике города каменная оборонительная стена, возведенная святым князем рядом с Кромом в конце XIII века, была названа Давмонтовой, а территория, огражденная стеной, до сих пор называется Давмонтовым городом. У святого защитника дома Святой Троицы был еще один благочестивый обычай. Благодарность Господу, именем которого он одерживал победы, не зная поражений, благоверный князь Давмонт рядом с Кремлем возводил храмы в честь того святого, в день памяти которого одерживал победу. Ставили там храмы по особым обетам и другие жители Пскова. Небольшая территория нынешнего Давмонтова города была сплошь покрыта храмами. Первый храм в честь святого Давмонта Тимофея был построен в Давмонтовом городе в 1574 году. Свою последнюю победу доблестный князь-воин одержал 5 марта 1299 года на берегу реки Великой, где он с малой дружиной разбил большое немецкое войско. Ливонские рыцари неожиданно напали на посаду Пскова, захватили пригородные Снятогорские и Мирожские монастыри и сожгли их, жестоко расправившись с насельниками. Они убили основателя Снятогорского монастыря, преподобного Иосафа с 17 иноками и преподобного Василия игумена Мирожского. Святой князь Давмонт, не дожидаясь, пока соберется большое псковское войско, вышел навстречу врагу с дружиной и изгнал святотатцев за пределы русской земли. Через несколько месяцев святой благоверный князь Давмонт Тимофей скончался и был погребен в Троицком соборе Пскова. Летопись свидетельствует, что «бысь же тогда жалость велика», Плескове мужам и женам, и малым детям, по добрым господине благоверном князе Тимофея. Псковичи вспоминали, как святой князь заботился о них в мирные дни, и особенно, когда городу угрожала опасность, как вел их в бой со словами: «Добрые мужи псковичи, кто из вас стар, тот не отец, кто молод, тот брат, постоим за святую Троицу». Вскоре после кончины князя началось почитание его как святого заступника пред Богом, молитвенно охраняющего нашу землю от врагов и бедствий. Не раз и по смерти защищал Псков святой князь. Так, в 1480 году, когда более 100 000 немцев осадили город, он явился во сне одному горожанину и сказал: «Возьмите одеяние, покров, гроба моего, обнесите его 3 раза вокруг города с крестами и не бойтесь». Псковичи исполнили его указание, и немцы отступили от города. После этого чудесного избавления от врагов святому князю была составлена служба. Рядом с мощами благоверного князя в Троицком соборе висел его боевой меч, который вручался в храме Святой Троицы псковским князьям при возведении на престол. В духовном облике благоверного князя Давмонта есть удивительные и малозаметные черты. Чужестранец Литвин, оставивший языческое отечество и впоследствии, подобно Аврааму, избравший под Богом ходить. Бог дает и новую родину, духовную, где в купели рождается для Царствия Божия Давмонт в святом крещении Тимофей. Поразителен великий авторитет святого князя в народе. За 1 год после крещения можно так многое сделать доброго, чтобы тебя, чужестранца-изгнанника, приняли как своего, точнее же сказать, лучшего из своих. И, конечно же, сколь сильна вера Давмонта, вновь напоминающая нам о вере Авраама, Гедеона и Давида, а в русской истории предвосхитившая веру Ушакова, Суворова и иных многих, побеждавших не числом, а умением. Собственно говоря, и само умение заключалось в крепчайшей вере, являвшейся в безграничной отваге чудо-богатырей. И последнее. Чудный девиз Давмонта Тимофея: «Кто старший – отец, кто младший – брат». Какое смирение начальствующего перед подчиненными, какое единение по образу Святой Троицы, дарующей победы над ненавистной рознью мира сего.
В эфире программа «Благовещение».
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы продолжаем с вами слушать оперу Николая Андреевича Римского-Корсакова «Псковитянка». И это происходит в рамках рубрики «Все оперы Римского-Корсакова». Thank you. Ну, а теперь давайте послушаем, каким образом Николай Андреевич Римский-Корсаков впервые пишет о псковитянке в своем замечательном труде, мемуарах своих, летопись моей музыкальной жизни. Записи эти относятся к тому периоду, когда Николай Андреевич Римский-Корсаков стал женихом, ну, а до этого просто познакомился с семейством Пургольд. Надежда Николаевна Пургольд впоследствии стала женой Римского-Корсакова, а теперь слова самого Николая Андреевича. «В первый раз я посетил Пургольдов на даче в Лесном в сопровождении Драгомышского и супругов Кюи. Мы ездили туда на коляске. После этого я ездил к ним неоднократно один. Написанные в это лето два романса «Ночь» и «Тайна» были посвящены сестрам Пургольд, первой Надежде, второй Александре Николаевне. К событиям моей жизни этого лета следует также отнести поездку в Кашинский уезд Тверской губернии, в имение Ивана Николаевича Ладыженского, где на этот раз проводили лето супруги Бородины». Отвлекусь на секундочку от текста Римского-Корсакова, дорогие друзья. Надо сказать, что и Ладыженский, и Бородин — это русские композиторы, входившие в могучую кучку. Но Бородин более известен, Ладыженский — меньше, поэтому я позволил себе такую ремарку. Дальше очень важные моменты для уяснения, ну, скажем так, философии художественной и национальной Римского-Корсакова. Николай Николаевич Ладыженский, проживавший в начале лета в Петербурге, в маленькой комнатке близ Николы Трунилы на петербургской стороне, в июле собрался в свою деревню и зазвал меня с собою. Помню, как, сидя однажды у себя в квартире брата, я получил его записку с назначением дня отъезда. Помню, как картина предстоящей поездки в глушь, во внутрь России, вот именно так пишет Римский-Корсаков отдельно, во внутрь, мгновенно возбудила во мне прилив какой-то любви к русской народной жизни, к ее истории вообще и к псковитянке, в частности, и как под впечатлением этих ощущений я присел к роялю и тотчас же симпровизировал тему хора встречи царя Ивана псковским народом. Среди сочинения «Антара» я уже подумывал в то время и об опере. В Маковницах, имении братьев Ладыженских, я провел приятно около недели, глядя на хороводы, катаясь верхом с хозяевами и Бородиным, обмениваясь всякими музыкальными мыслями с последним, за роялем. В бытность мою в Маковницах Бородин сочинил свой романс «Морская царевна» с его курьезными секундами в фигурациях аккомпанемента. Припомню, кстати, песню, слышанную мною в Маковницах в хороводе. И дальше идут ноты, записанные Римским Корсаковым. Я попробую сейчас их воспроизвести, как могу. «Пока аллегретто». Ля ре до си ля 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 ре до си ля 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 соль фа ми фа си ля 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 соль фа ми фа си ля. К сожалению, пишет Римский-Корсаков, почему-то не пригодившуюся мне впоследствии. Вратившись в Петербург и окончив сочинение «Антара», я принялся за некоторые моменты псковитянки и написал сказку про царевну Ладу, а также набросал в черне хор «По малину», «По смородину» и «Игру в горелки». А Н. Пургольд была превосходной исполнительницей моей сказки. В. В. Стасов восторгался, гудел и шумел. Впрочем, сказка нравилась и не одному ему.
Чтоб в тюрьму прохладней, да и прибольней речь вести, боярин.
Постой-ка, князь, привольнее ли полно? Сходили мы, почудилось мне, что ли? Как будто кто-то крикнул, и кусты вон там, гляди-ка, шевелятся. Не худо бы по кустикам пошарить, на всяк случай.
Перестань, Никита, мы только время тратим по кустикам.
Как знаешь, все бы лучше, спокойнее, хоть говори потише.
Напуган же ты кем-то.
Напуган. Такое, но не время.
Не время, а беспременье, боярин. Да, дожили до бури, то и всходы.
А что, князь Юрий, не к ночи страдать? Что, если царь из Новгорода прямо пойдет на Псков? Да гневный-то, да грозный!
Уж мы чего? Краса Господня поля!
Да мы-то так, а больница-то наша, а сыновья посадничьи все в лес глядят. Вот хоть Михайло Туча, нет, плохо нам, и Пскову-то не лучше.
Все знают, все тяжелая обуза. Впрочем, завтра потолкуем, как с миром быть. Теперь свое покончим.
Покончим, князь. Уж мне и не втерпешь, пора кончать. Все знаешь, голубки, не боязно и грозу перенесть. Гнезде сокольем.
Святая правда. Устареник я, боярин, и стал меня недуга поливать. Ты ж парей солью споешься, как зимний ветер с вешнею метелью.
В нашей программе звучат фрагменты оперы Николая Андреевича Римского-Корсакова «Псковитянка».
А вот что я перед тобою винен, не все сказал. Ты думаешь, не Ольга дочь родная?
А кто же?
Кто? Как и назвать, не знаю. Слыхал ты про боярина Швогу?
Женат был на своячине твоей.
На Вере. Только дочь той самой Веры.
Так вот что.
Вот что. Отца не знаем.
Чу, ты слышал?
Что такое?
В кустах налево кто-то крикнул.
Полно. Кому кричать? Какой же ты чудной! Ну, воробей, с просонок встрепенулся!
Нет, князь, постой! А это что еще?
Набат, набат, на сходку созывают!
Для того, чтобы музыка не воспринималась как нечто звучащее на иностранном языке, малопонятное, лишь эмоционально трогающее, все-таки фрагмент либретто зачитаю. А вот это Комаков. Он ведет беседу с Матутой, поверяет ему семейную тайну. Спрятавшись в кустах, Ольга узнает из этой беседы, что она дочь свояченицы Токмакова, которая была замужем за боярином Шелогой. Девушка в смятении. Вдали возникает зарево костров, раздаются удары колокола. Псковичей созывают на вече. Ольга предчувствует горе. Ах, не к добру звонят, то мое хоронят счастье. Вот мне хочется с вами, дорогие друзья, продолжить сегодня слушать псковитянку со сцены «Веча», знаменитой сцены, которая была, кстати, очень и очень сильно подхвачена, ну, скажем так, русской общественностью тех годов, это 70-е годы 19-го столетия, когда опера была поставлена. Русские люди услышали вот в этой сцене, особенно сцене «Веча», сцене народной сходки, выражение своих, ну, видимо, каких-то очень серьезных, больших общественных интересов. И Римский-Корсаков, видите, с самого начала, совсем еще молодой человек, своей деятельности вошел, скажем так, в центр общественных интересов, где, надо сказать, оставался до конца своей композиторской деятельности, потому что и последняя его опера «Золотой петушок» стала не просто заметным, а гигантским событием русской предреволюционной, не просто художественной, а вообще всякой жизни.
Thank you.
звучали фрагменты оперы Николая Андреевича Римского-Корсакова «Псковитянка». Дирижировал хором, оркестром и солистами Мариинского театра Санкт-Петербурга Валерий Гергиев. Продолжение следует. Всего доброго.
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.